Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебре нарожа.
Девять часов шесть минут, вторник, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
утро.
Слушай,
знаешь, я хотел сказать, есть вещи, которые волнуют нас, как вот этот интерстеллар, это же место между звездами, кажется, там совершенно другая, и почему-то плотная материя, не понимаю, почему. Вот смотри, есть солнечный ветер. Вот этот Voyager 2, он же вылетел туда наконец. Американский спутник, который 40 с лишним лет назад, 41, что ли, отправили и думали, что он на 5 лет. У него гарантия на 5 лет была. Американский спутник. Все думали, ну, 5 лет, что все. Он 41 год уже летит, продолжает работать. У него там топливо не очень, уже, так сказать, там... Они им управляют, американцы, кстати говоря. Они часть энергии направляют на обогрев, потому что научное оборудование, оно не может, так сказать, там работать без обогрева, без какой-то температуры. Часть энергии направляют на обогрев, часть энергии на передачу данных, часть энергии на работу, собственно, оборудования. Они говорят, что постепенно в течение следующих примерно 9 лет они будут... То есть они хотят, чтобы он летел 50 лет. 50 лет и работал. Они будут отключать один прибор за другим, обсуждая, какой прибор погубить. Ну, все, и больше не включать. И... Как бы он будет все передавать все меньше данных. И в 27-м году он должен остановиться и все, и выдохнуться, и умереть. Ну, в общем, он будет лететь куда-то, черт его знает. Но меня волнует, на самом деле, когда я думаю о Вселенной, я понимаю, во-первых, наше ничтожество, во-вторых, наше величие, в сущности, да, потому что мы отправили какую-то какашку туда летать, ты понимаешь?
Да.
Это удивительно.
Мы вырвались за пределы этого пузыря.
Да, американцы
запустили...
На самом
деле, это очень романтичная история. И вот он, у него останавливается батарея, да, перестает работать питание. И эта консервная банка бороздит просторы Вселенной.
Абсолютно верно. Не хуже. А может быть, она равна Вселенной. А что такое Вселенная? Что такое Вселенная? Никогда не думала, что это может быть Вселенная. Это пятка микроба в жопе у слона какого-то в другой Вселенной.
Может быть,
наша Вселенная пятка микроба в пятке кузнечика, в пятке, не знаю, сидящего на пятке слона в жопе у микроба в следующей Вселенной. Мы же не знаем этого. Мы не знаем этого. Понимаешь, в чем дело? Вселенная. Такими, о-ля-ля, какими. Да как то мы такие вообще, если разобраться. Хорошо, Voyager вылетел к звездам. И что интересно, мне кажется, очень сущностно то, что почему они знают, что они в Interstellar Space, они в межзвездном пространстве, что они покинули Солнечную систему вообще. Потому что солнечный ветер, они перестали чувствовать солнечный ветер. И дальше наступает совсем абсурд, с моей точки зрения. Послушай меня. Я читаю, как написано. Они покинули зону солнечного ветра и попали в более плотную межзвездную среду. Плот. Ты понимаешь, в чем дело?
Не очень.
Теперь послушай меня. Я сейчас объясню. Значит, Солнце распространяет вокруг себя частицы. Ну, свет, вот это все, фотоны.
Да.
И это и есть солнечный ветер. Да? И этот солнечный ветер, он как бы выдувает... Остальное. Понимаешь?
Mm-hmm.
Он выдувает от себя. Mm-hmm. Ну, потому что во все стороны раздает и выдувает от себя какие-то частицы, которые, может быть, в другом случае приблизились бы, но за счет того, что солнечный ветер создает некое сопротивление на границах, создается некая густота частиц, которые он как бы раздул. Как если, я не знаю...
действительно, как пузырь.
Как будто он раздул вокруг себя какие-то частицы, ну, вот так дует, как бы по периметру вращаясь, да? И какие-то частицы собираются вот на границе того, что он дул. Да? И вот этот Voyager, он сейчас пробил, ушел за солнечный ветер и попал в эту густую пленку, какую-то, не пленку, боже мой, густую, товарищи, сейчас скажу, а он попал в густую пустоту, понимаете, в чем дело? Эта пустота, в которую он летел, была не очень густая, она такая была, как бледный чаечек, который вы завариваете в своем чайнике на послезавтра от сегодняшней заварки, понимаете? А он попал в густую пустоту. И он сейчас регистрирует чертову уйму частиц в этой окаянной пустоте. Понимаете? Ну, я все, я сдаюсь. Сдаюсь. На всего-то 18 миллиардов километров от Земли он сейчас находится. Значит, 18 миллиардов километров от Земли, и... сигналы до него доходят за 16,5 часов. То есть свет, что ли, так летит? Ну, я не буду сейчас калькулятор доставать из ЦУПа. Из ЦУПа до него ничего не доходит. За 16,5 часов. ЦУП у нас в Королеве, и из ЦУПа вообще ничего никуда не доходит, чтобы вы знали. Ну, в смысле, доходит куда надо, но близко. Из ЦУПа идет до Смоленска, до МКС. МКС находится на расстоянии Смоленска от Земли. Понимаете?
А Алекс Туманов пишет, что он попал туда, где давление от всех остальных звезд превысило солнечный ветер.
Давление от всех остальных звезд. Алекс, как вам хорошо. Я это воспринимаю как какую-то мистику, понимаете? А вы это воспринимаете как науку. Черт, как, насколько вы лучше меня.
А я как романтику.
Да. Да, да, да.
Мой любимый спутник, все дела вот это.
Начал вас слушать через прилогу FM Play. FM Play. Пожалуйста, я не рекламирую, я просто говорю, пожалуйста, чем больше нас слушает, через любые прилоги, нормально все. Это, может, это и есть темная материя. Не. Так бы они и сказали. Но они же не говорят этого, понимаете? Если они им сказали, темная материя, они не говорят этого. Давление от звезд, может быть, гравитация? Нет, не гравитация. Гравитация сама по себе, а, так сказать, густая пустота, которая за солнечным ветром, как бы сама по себе. Это, не знаю. Смотрите, слушайте, задержанная... Давайте перейдем к музыке. К чему-нибудь мистическому и так далее. Задержанные украинские... Я хотел вам сказать, задержанные украинские моряки, которые сидят в Керчи. Они нет, их уже в Лефортово перевезли, да?
По-моему, да.
Находящиеся в следственном изоляторе... Вот, матросская тишина. Матросская, военнослужащие, да, военно-морских сил Украины, арестованные после инцидента в Керченском проливе, описали свой быт в СИЗО. Они какие-то записочки передали там, понимаешь?
Угу.
Вот. Дали своему адвокату, адвокат вынес на волю. Как это делается? Вставил в ноздрю это. Нет? Ну, как бы я вот адвокат был, я бы зашел такой раз, а у меня записочку сует, и я такой раз...
Боюсь, это была не ноздря.
А можно просто сказать? Не надо. Зачем?
Ну что?
Зачем? Хасаншина, ты пала.
Как что вы
носите? Внутриполосное сокрытие.
Ну, вы тоже.
Внутриполосное сокрытие? Нет, видишь, я говорю языком ученого, а ты такая, боюсь, была не ноздря. Дорогая, ну что
и
ты?
Я языком ученого.
Ты тоже? Хорошо. Песни с русского радио я уже возненавидел. Одного из украинских моряков пытают русским радио. Но, говорит, мы...
Кстати, не первый, кто на это жалуется.
Пытка русским радио, товарищи! А что там поют? Что? Я тебя полюбил, ты меня разлюбила?
Ну, современную попсу.
Ну что, что такое попса современная? Ну дай, напой на женщину.
Я не знаю.
Ребят, дайте мне пример.
Наверное,
от «Сиди на зло родным» никто не даст.
Цвет настроения синий, что-нибудь такое.
Нет. Я помню, что эти самые террористы исламские террористы, либо не террористы, либо не исламские, но каких чуваков повязали в Афганистане, их потом посадили на Кубе, вот в Гуантанамо на базе, и ставили Мадонну. Причем Мадонну на полную громкость над всей базой. И они сказали, исламисты, что это пытка. Значит, украинцы, цвет настроения синий, мне кажется. Каска, вот давай. Даренко употребил «мы», говоря об американском спутнике. Ну, конечно, я же тоже американский спутник. Чего вы? Эй, вы что хотите? Послушайте меня. Вы в хорошем смысле, сейчас в хорошем, только в хорошем, вы перхоть, ну, не буду, ладно, продолжать. Значит, я хочу вам сказать, когда человечество, ничтожные микробы на ничтожной планете, в ничтожной Солнечной системе, в ничтожной галактике Млечный Путь, в ничтожной вселенной, которая есть пятка микроба в жопе у слона в другой вселенной, когда это человечество совершает прорыв на каком-то сраном консервном спутнике, и я говорю «мы» о человечестве, а вы начинаете делить его на американцев и русских, вы гораздо ничтожнее последний микроба в жопе у последнего слона. Понятно, кто вы? Нет вас, не существует вообще пыль, мерзость и перхоть. Ну, я в хорошем смысле. Правильно? В хорошем смысле. Вы еще делитесь на американцев и русских? Да вас нет вообще. Вы пыль. Вы прах. Американцы и русские. Вы нашли, нашли. Нашли, чем делиться-то, господи. Посмотрите на себя. Уродцы! В хорошем смысле. Так, секундочку. Мне говорят, дайте мне это самое, какое-нибудь... Вот это, да, вот это?
Я, честно говоря, не знаю.
Это русское радио?
Я крайне радио. Редко попадаю.
Дайте мне что-нибудь из русского радио. Чем пытают украинских моряков, надо понять. Я же, мне интересно, сдался бы я или нет. Если бы меня, наоборот, пытали на Украине, я взял бы на Украине, например, и сидел бы отважно, отважно визуализируя русский флаг, может быть, стоя смирно, вскакивая постоянно. Какую песню? Сейчас, секундочку. Я боюсь, вдруг тут мат.
Нет, конечно. Вы что?
Почему?
На русском радио не бывает мата.
Лобода, вот есть официальное видео. Лобода.
Лобода, да.
Лобода — это что-то хорошее?
Ну, нет. Популярно. Давайте будем точным термином.
Связь с эфиром кину и попробую. Нет, сейчас вот прям лободу эту. Давай откроем. Лободу. Сейчас. Товарищи, мы должны вас угостить, чем пытают, это на самом деле политическая новость, чем пытают украинских моряков. Очень интересно. Ну, правда.
Давай.
Чтобы они сдались, и все, сдались. И что? Ну, и что? И покрестились. И что сделали? Не знаю. Это что? Это сейчас вот это идет? Это реклама?
Нет,
это уже песня. Но это наши люди, это красач. На красачей люди едут.
Не, клипы наши умеют делать.
Что ты говоришь?
Да. Есть весьма интересные.
В мире проживают 3 миллиарда женщин.
Зачем они проживают? Это женщина.
Давай ее промотать.
Давайте промотаем. Вот так.
Бежать за тобой босиком сегодня.
А ты слышишь, что все поют с акцентом? Все поют с акцентом.
Все поют как могут.
Нет, с акцентом. Ты слышишь, что она артикулирует с акцентом?
А потому что все такие девочки говорят вот так.
Нет.
И все такие парни говорят так.
Ответ неверный. Ответ неверный. Я тебе расскажу потом. Потому что север — это место смерти, а юг — это место жизни. Поэтому все говорят с украинским акцентом, с ростовским акцентом, с кубанским акцентом, со ставропольским акцентом. Все говорят с акцентом южан, потому что там больше людей. Там больше good consumers.
Да, это проявление север. Гуманности.
Видно, выбора больше нет.
Ну все, меня стошнило, спасибо. Спасибо, товарищи, я проблевался. Хорошо, давайте нет, раз мы уже начали, она с Украины, правильно, она с Украины. Как я это слышу, объясни мне. Знаешь почему? Я филолог. Я слышу украинский акцент. Еще, рэпер Баста будет выступать на этом самом, на голубом огоньке. Ну, это как бы, а он же все равно уже как, ну, он такой великий.
Ну, в общем, да.
Он великий. И он поет этот закон сансары и так далее, который очевидно великий, правильно? Ну там, ну, мне кажется.
Он интересен тем, что он был популярен и в мое там, ну, условно, школьное время, да? И вроде как сейчас не теряет популярности. То есть не сказать, что он прям такой суперпередовой, такой супермодный, но он клевый, приятный.
Ну, не знаю. Значит, нет, я говорю, нет, пожалуйста, я сейчас еще раз, потому что он бывает в чайной Андрея Цукерберга, к которому я отношусь с огромным уважением и все. Ну, и передаю ему привет всегда и все. Но так вот, чтобы слушать, я его не слушаю. Я все-таки слушаю американских хип-хоперов. Я слушаю черных. Я в душе черный. Я в душе черный. Black is beautiful. мне кажется. Не знаю. Но он слишком белый на меня. Этот Баста слишком белый для меня.
Ну, Оксимирон есть, если
он тоже, он тоже белый. Он чуть тоже белый. Да? Они все белые. Это для меня не годится. Это не настоящая музыка. Но мне кажется, белые не способны на музыку. Ну, только на классику, может быть. Нет.
До конца все утерпеть. Я в тюрьме, воет ветер, все теперь. Обмани меня, что вернешься. Хотя бы кинь-кость, ты должна, я жду, поджав хвост. Верный пес Котико. Третий месяц плюю в потолок, ты смогла научить меня, это страшный урок. Я не чувствую урок, не чувствую ног, и, наверное, мертвый. Должна позвонить, ты должна намекнуть, попросить подождать. И я подожду, я жду, я распят, я лежу, я не спал. И болезнь вворачивает меня, ногу шуруп, слышишь. Ты должна быть со мной, ведь эта сделка между нами была подписана кровью, кабалой. Назови ее долговым обязательством или любовью. И, взяв меня за горло, боль говорит, такова оплата за гонор. Несчастная гордость. Я погиб той зимой, я почти пропал из-за нее. Я платил и помню за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб той зимой, я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб.
Он тоже поет с украинским акцентом, но еще раз, я коротко могу остановиться на этой проблеме. Проблема коротко называется «Север, место смерти». Сюда приходят, чтобы умереть. На север приходят, чтобы умереть. На юг идут, чтобы жить. Ты слышишь мой акцент теперь или нет? Я почти погиб здесь, в Москве. Что такое? Он перестал петь. Черт, куда он делся? А, я думал, он будет петь. Я хотел сказать, я почти погиб здесь, в Москве. Я хочу на юг, но не поеду, потому что деньги здесь, а ни хрена на юге нет. А на юге денег нет, поэтому зачем? А? Ну что, едешь на юг, и там что? Зубы на полку. Бабло тут. А что, мы контролируем страну с нефтью отсюда, с севера? Могли бы, конечно, сделать столицу в Сочи. Но хрен там, мы будем сидеть на севере. А?
У вас какой-то кавказский акцент.
Я все южнее и южнее. Я сползаю на юг. Я сползаю. И так я дойду до Израиля, наконец, там будет очень похожий на Одесса. Да, Одесса пойдет. Слышишь, я хочу сказать, что Басту позовут на Я хочу это обсудить.
Но он сказал, что его звали.
Я хочу это обсудить.
Но в этом году он пойдет, потому что вроде как у них поменялся
формат. Я хочу поговорить об этом. Почему не поговорить? Я хочу. И все, вот так. Ну а что? Мы можем поговорить. Это зашквар или нет? Ну секунду, еще сейчас одна песенка, и потом покатим. Сейчас какая-то тетенька стоит здесь. Сейчас она уйдет. Тетенька уйдет, и пойдет музычка. Секунду, поехали.
Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и неталантливо. Ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпуск твой, ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и неталантливо. Ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл.
Ну и все, и все. Нет, ну теперь все плачут, и все. Все должны заплакать. Но он, правда, проникает в душу. Значит, слушай меня внимательно. Я уже сказал про это, и черт с вами, не буду объяснять. Мы здесь на севере из-за бабла, товарищи. Только из-за бабла. Никаких других причин сидеть на севере нет, поймите. Правильно жить там, где можно целый год ездить на мотоцикле. Это правильные места. Господь создал мотоцикл.
Не хардкорно, не пойдете.
Нет, еще раз. А Господь создал мотоцикл специально для того, чтобы мы могли определить правильные места для жизни. Господь создал для этого мотоцикл специально. Я знаю, он просто, он думал, как гироэффект создать сначала. Господь долго думал. Господь Шива, я имею в виду, безусловно, Шива. Ну так вот. И потом он сказал, я знаю способ. Я, говорит, сделаю мотоцикл, и везде, где можно круглый год на нем ездить, это будут места для людей. А где ни хрена нельзя ездить на мотоцикле круглый год, это будет место, которое вы посещаете, как войну. Это все равно, что вы на войне. И вот Москва. это такое место, правильно? Ну, нормально, но ничего не делаешь. Он уже выступал на первом в новогоднюю ночь, говорит мне Lexus. Спасибо большое, Алексей Столяров, который нас слушает сейчас, и он говорит, что Баста уже выступал на первом. А с чем? Сейчас я открою ссылку от вас, Алексей, и, секундочку, это что, Сансара, что ли, или что? С чем он выступал, Сек? Я послушаю. На Старый Новый Год, вот.
А ну, реклама.
Это реклама. Сейчас сначала безлимит. Значит, Баста уже выступал. И снова будет выступать. Так зашквар это или нет? Вот вопрос. Так он пел выпускной. Спасибо. Он пел выпускной. Все, я понял. Он пел «Медлячок». Алло, здравствуйте, слушаю. Это зашквар или нет? Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Думаю, точно зашквар. Хотя, да, честно говоря, на тот момент, когда вы включали эти отрывочки, я переключался с вашей радиостанции, вернулся обратно.
А как вы узнаете? Вот это можно вопрос.
Я послушал начало.
Нет, а как вы узнаете, что я включил правильный отрывочек, а потом, что уже неправильный отрывочек? Значит, у вас в душе. Да, видите, значит, у вас в душе говорит Москва. Уже у вас в душе. Вы слышите ее, даже когда выключено.
Да.
Вот это.
Вот. На самом деле здесь вот такая вещь, что вот эти люди, они все равно специфичные, слушают музыку, я не знаю, нравится она вам, нет, но явно есть аудитория.
Есть, 100%.
И они, скажем так, хотят высказать таким образом что-то противоречащее классическому пониманию музыки, скажем так, и в этом понимании нормы.
Я даже не уверен, что, что такое есть классическое понимание музыки. То есть попса же это же не классическая музыка, это тоже какое-то что-то гоп со смыком. Ну что такое попса, да? Это полууголовная три аккорда какие-то, ну что, это шансон. Ну, я не знаю, что такое попса, мне трудно сказать. Но я понимаю, что человечество, если Господь каким-то образом напрягся, создавая человечество, то потом, уже отряхивая пот со лба, он, наверное, создал попсу. Нет? Или как?
Я думаю, здесь по большей части, наверное...
Не знаю.
Нет. Потому что шансон и тому подобное, это все-таки не попса, тоже имеет ограниченную аудиторию определенно.
Да. Вас как зовут?
Максим.
Максим, я вот и думаю, хочу предложить вам такую тему. В старые времена песни были как баллады, то есть это были длинные рассказы, ритмичные рассказы, да, в сущности. Ну вот, и когда мы встречаемся с балладами, такими длинными балладами, которые рассказывают всякие истории, романсами тоже, которые как баллады, они, там сюжет развивается, она, так сказать, там он ее увидел, потом и так далее, понимаете, то там это в сущности баллады. И поэтому там музыкальное сопровождение не так важно, потому что мы... Ну что, зачем? Там брякаем и чего-то такое ритмично рассказываем, да? И потом ушли на три куплета, один припев, и один вместо куплета проигрыш. Ну, это в 70-е годы придумали американцы. А потом ушли на один куплет, вот сейчас песня состоит из одного куплета, да? Значит, как высказывание, как твит. А рэп в сущности возвращает баллады.
Ну, отчасти соглашусь, да.
Да, нет, подождите, ну давайте подумаем об этом. Давайте подумаем не о музыкальной составляющей, а о текстовой, смысловой составляющей, да? Угу. Когда появляются песни, они появляются, наверное, я сейчас пытаюсь теоретизировать и абсолютно плыву, потому что я не в курсе, да? Но я пытаюсь теоретизировать на уровне своих ничтожных абсолютно знаний, ничтожных. Смотри, живешь за песни, они появляются в двух примерно ипостасях. Это первое, это баллады, и второе, это ритмичные, ну, понятно, да? Угу. Ритмичные какие-то, ритмичная фигня, да, какая-то, которой мы начинаем синхронно колебаться каким-то образом телом. Это песня-танец, в сущности, да? И там могут быть звуки какие-то, но они не важны, в сущности. Понятно, да? Вернемся после новостей.
Подъем.
Поезда метро стоят перед станцией Красногвардейская уже 15 минут.
Не только там. Там зеленая и фиолетовая ветка, у них проблемы, сломались два поезда, но этого хватило для того, чтобы встали. Вот
два поезда
все,
сломались.
Все.
Два поезда. Я тебе говорил.
Там уже даже кто-то пишет, что и МЧС, и давка, и что-то еще. Да. Но это, конечно, все там делить надвое.
Да.
Но то,
а этот город, я
много,
тебе хочу сказать, что... я тебе хочу сказать, что сложные системы погибают по внутренним причинам. Понимаешь? Ты понимаешь это или нет?
Так, а поясните.
Очень простая истина, которая тебе откроет глаза на существо мира. Простые системы погибают по внешним причинам. Например, если существует какой-то микроб, да, он живет при этой кислотности и при этой температуре. Температуру меняешь на 1 градус, и кислотность меняешь, там, я не знаю, сказать, там, на одно число, но это в 10 раз, на самом деле. Значит, микроб погибает. Почему? Не знаю. Он в этой конкретной ситуации не растет, не живет, и все. Понимаешь, да? А сложные системы погибают по внутренним причинам. Сложная система, назовем, человек. Человек — сложная система, он погибает по внутренним причинам. Также государство, когда...
Например, из-за микроба, а?
Например, за простой, конечно. Конечно, двойка бьет туза всегда и везде. Да, совершенно верно. Значит, но пойми следующую вещь. Город умрет по внутренним причинам, а не по внешним. Понимаешь? Потому что это очень сложная система. Сложная система, которая ломается просто, так сказать, там не надо ничего много. Вот посмотри на этот город, посмотри, обернись. Вот карта ЦОДД. Значит, я тебе говорю, вот основные артерии. Мы смотрим, какие артерии. Это, ну вот, пойдем от Волкана, хорошо, давай пойдем от проспекта Мира, пойдем по часовой стрелке. Проспект Мира, Щелчок, Энтузиастов, это вот эта хрень, не пойми чего, это ваше, это... Нет, сейчас. Энтузиастов, потом Волгоградка, Люблинская, Каширка, вот эта хрень, не пойми чего, Варшавка, потом Профсоюзка. Значит, смотри, я не досчитал, вот у меня десятка кончилась, но примерно 20. Угу. Примерно 20, их не 20, но примерно 20, да? Их меньше. Артерий, которые вот в этом конкретном городе связывают его с внешними системами, да? А что это такое, 20? Это 20 карусов, которые просто развернуть поперек дороги и поджечь. И нахрен схлопнулась ловушка. Все.
Так а что ловушка-то, просто не идите никуда? Скажите, так, дорогой начальник,
а если
сегодня
половина,
я приду через полчаса, и идите в ближайшее кафе, пейте
кофе. А если 10, а не 20? 10. Тот же эффект. Угу. Тот же самый эффект. Если 10, а не 20, тот же самый эффект. А если 5, а не 10? Тот же самый эффект. Просто чтобы ты понимала. Что такое большая система? Большая система всегда ультрауязвимая, понимаешь? Она адски уязвимая. Уязвимость большая. Два поганых поезда сломались. Что такое два поганых поезда сломались? Ерунда.
Так они, может, сломались
вот
прямо на путях.
Пока их вытащишь,
отвезешь
в боковой
какой-нибудь тоннель.
Большие системы умрут по внутренним причинам. Малые системы умрут по внешним причинам, понимаешь? Малая система умирает, какая-нибудь муха, от мороза.
И вот ты все
время колеблешься. А большая система защищает... Нет, ты не можешь колебаться. Ты создаешь большую, ты же женщина. Женщина-сторонница большой системы, гнезда, защиты, крепостных стен, воинов на стенах.
Ну как сказать, она создается, а потом 18 лет, оп, на улице, пожалуйста, в свою квартиру.
Не-не-не.
До свидания.
По природе женщина создает большую систему, которая умрет от внутренних причин. Это очень важно понимать. Женщины, слушайте меня. Вы создаете большую систему. Гнездо, воины на стенах, значит, крепостные стены, внутри там детские сады, ясли, хрень всякая и так далее. Это большая система. Большая система. Здравоохранение, тыры-пыр, 8 дыр. Все это большая система, ясно? Она умрет по внутренним причинам. Но мне так кажется. Хорошо, я про музыку начал, какое-то изыскание культурологическое, от которого мне самому стало тошно, неважно. Я хочу просто сказать, что рэперы современности возрождают в сущности баллады древности. Вот в чем смысл, мне кажется. Баллады древности с преломлением в современном мире. Все, проехали. И дальше еще, да, полуголая женщина какая-то. Боже милости! Боже милости! Без этого нельзя! Значит, участница творческого конкурса на Ямале станцевала полуголой перед детьми. На самом деле, бесстыдство провинции... Ты же я познал бесстыдство провинции, приехав
сказали
однажды...
Сказали мы томным голосом.
Да, я познал его. В 2009 году я был в городе Урюпинск, где...
Правда?
Да!
Как-то это очень драматургично, да?
Нет.
Урюпинск.
Нет, всего-навсего едешь по М6, и на километре, который обозначен 666, 666, поворачиваешь направо, 666, и поворот направо. Там дорога на Урюпинск, она приличная, is never used. Никто ей никогда не пользуется, поэтому она в нормальном состоянии. Я правду говорю.
Просто захотел сразу вспомнить, знаете, в индийской мифологии есть ад, который располагается на земле. Их несколько мест, причем там парочка горячих и несколько холодных.
Один из них Урюпинск. 666 километр на М6. Там, когда вы едете, дорога разбитая ужасно, а потом вы поворачиваете на Урюпинск. И там все написано славянски. Все, что есть славянски. Славянский бетон, славянский камень, славянский асфальт, славянский рынок, славянский базар, славянский... Вообще, через слово славянский.
Славянский пирожок.
Славянский, славянский, славянский. Я высунулся из окна и крикнул одному человеку на тротуаре: «Слушайте, у вас тут что, славяне?» На что он сказал: «Это все принадлежит армянам». Я сказал: «Окей, окей». «Все это принадлежит армянам», — сказал он мне. Я говорю: «А почему славянский?» «Не знаю, им нравится так называть». «Почему-то им нравится так называть». Окей. Понимаешь?
80-е пишут, что они 30 минут стоят в туннеле на перегоне. Кантемировская, Каширская.
30 минут
стоят
в туннеле.
Это действительно страшно, на самом деле. Ну вот ты останавливаешься, и машинист такой: «Пожалуйста, сохраните спокойствие, поезд в ближайшее время двинется».
Знаешь, что тебе радостно?
И тебе становится от этого еще более жутко.
Знаешь, что радостно? Радостно, что ты не в самолете.
Это
знаешь,
правда.
Что горестно? А знаешь, что горестно? А горестно то, что в русском метро нет принудительной вентиляции. Ты знаешь об этом или нет? Ее не существует. Ее не существует. У нас поршень принудительной вентиляции — поезд. Я объяснял это, когда водил еще экскурсии. Еще я был студентом. Я был... I'm a student. Помнишь такой топик? I'm a student. My father is an engineer. Вот. А my mother is a teacher. I have got a sister. Sister. He is a pupil. Слышь, я хочу... She is a pupil. Я хотел сказать, что я рассказывал, будучи студентом, восхищенным иностранцем из Африки, что наше метро самое совершенное в мире... Потому что у нас нет принудительной вентиляции. Африканцы восхищенно хлопали в ладоши. Говорили: «Как это прекрасно! А се па посибль! А?»
Да, говорили африканцы. Все пишут уже, что
кому
есть.
«Кому это посибль?» Нет, не было. Значит,
сейчас,
не было.
Говорят,
может,
взяли,
не знаю. Напрасно
уже.
Дальше, напрасно. Нет. «Кому это посибль?» — кричали африканцы. «Ну и посибль». Я говорил: «Нет. Поршень вентиляции в русском метро, поршень, это поезд. Поезд и есть поршень. Вот какие хитрые русские. Они объегорили судьбу. А теперь, когда чертов поршень останавливается, на этом воздух тоже заканчивается».
А вы имеете в виду прямо в вагоне, да?
Да, нет, сам поезд.
В вагоне
поезд...
есть кондиционеры.
Да плевать
но
на кондиционеры.
Во всех. Нет.
Да не понимаешь ты опять. Не дело не в кондиционере. А где взять воздух в тоннеле, а его нет?
Вот, про тоннель, да. Но говорят, что есть.
Да нет, ни черта.
Слушатели идешь, пишут, что уже построили.
Ты идешь по Манхэттену. Мимо тебя скачут крысы. Я иду за Таламор Дью, за ирландским виски. Я там жил, и я там пил. Я там, после того, как меня приговорили к 4 годам за то, что меня избили 2 милиционеров, я уехал на Манхэттен, где жил месяц, пытаясь оклематься. Значит, я ходил за Таламор Дью время от времени покупать ирландское виски. И... эти, как называется, дошираки всякие, ну, чтобы пожрать. Вот, и, значит, я шел, и у меня скакали крысы все время, крысы. Здоровые, как кошки. там полно крыс на Манхэттене. Понимаешь, о чем я говорю? Значит,
у нас
откуда?
Возле магазинов тоже.
Не знаю. Значит, когда ты идешь, и вокруг тебя скачут крысы, ты задаешь вопрос, а куда они потом вдруг ускакивают? Они ускакивают в вентиляцию. Вентиляция метро. Понимаешь, в чем дело? Их метро. Трен. Она туда скачет.
И вентилятор такой.
И ты видишь бомжей, которые там ютятся вместе с крысами на этих люках. Там постоянная сильная вентиляция. Сильная везде. В Америке. У нас нет такой вентиляции. Ну нет.
Ну, говорят, потому что мы... есть. Вот
ну, есть,
но
чуть-чуть.
Пишет, вентиляторы стоят диаметров больше вашего роста в метро.
Ну, хорошо.
Если
ладно,
не про вагон.
Доверюсь вам. Послушайте меня. Я, как африканец, верю всему, что вы скажете. Вы, большие белые колонизаторы, врете мне. Вы все врете. Ну, хорошо, но я вам верю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Ну, зря вот так про большие системы, про московское метро. А
давайте.
Ведь Китай через 7 портов экспортирует. Известный сценарий войны Америки с Китаем, что бабахать эти порты, весь Китай накроется.
Порты.
Так что вы,
вы имеете в виду порты или порты? Ну ладно.
Порты. Ну порты. Неважно, да. Это не имеет значения, вы поняли.
Да.
А что касается метро, на самом деле, ну вот я точно знаю, это было условно в советское время.
Что с ним?
Если, допустим, остановка больше, чем на 8 минут, то на станции Парк культуры Кольцевая люди начинают с платформы. Поэтому эта станция перекрывалась в первую очередь.
Простите, что люди начинали? Да, вы залипли в какой-то момент. Если остановка...
Люди начинали падать с платформы.
Падать.
Уже переполнялась платформа, и люди начинали падать по пути. Поэтому эта станция перекрывалась всегда в первую очередь.
А-а-а.
Метро такой вообще очень объект техногенный, и там все известно, да, что будет. Через 10 минут, через полчаса, через час,
да,
через два.
Да.
Они все просчитаны и смоделированы. Так что вы их не обижаете особо.
Я не обижаю, я уважаю. Я не обижаю, наоборот, горжусь.
Нет, вот
я водил экскурсии по метро. О чем вы говорите, как я могу? Я горжусь метро. Наше метро однажды достигнет...
Конечно.
Да, однажды достигнет тысячи километров и будет как в Нью-Йорке. Мы же пытаемся догнать Нью-Йорк,
да,
вы знаете.
Оно достигнет, да, Ленинграда и Киева. Мы это...
Абсолютно верно. Да что вы, ну зачем? Ну зачем? Интервал движения поездов Ховрино в центр более 6 минут. Сейчас, говорит Юджин Воловик.
Ну там, да, пишут, что...
Первоначально вентиляторов не было, была система Штолин, от нее отказались. Все шахты сейчас оборудованы вентиляторами, говорит Сергей С. Да, смешная ведущая, вот это правда, Дерсу Зала. Спасибо, моя ходи-ходи, Дерсу Зала, ваша ходи-ходи. Это
ну,
правда.
Ну нет, я просто спрашивала про вагоны, вы
Хасаншина,
говорите, или
Хасаншина,
про тоннель.
Хасаншина, ты себя скомпрометировала сегодня. Ты сказала, что кондиционер дает воздух.
Я не говорила, что кондиционер дает воздух. Я просто сказала, что кондиционер в вагонах есть. Во всяком случае,
у меня полно свидетелей.
Охладиться можно.
У меня полно свидетелей. Вернемся к полуголой участнице. Нет, чем хороша провинция? Внимание. Провинция полна бесстыдства. Вот почему я рассказывал про Хопер. Вот почему я рассказывал про Саратов. Я ехал в Саратов. Хопер, Волгоград и Астрахань. Все эти города прекрасно полны бесстыдства. Люди там одеваются только для того, чтобы их не забрали в милицию. Мужчины ходят обнаженные по пояс, женщины тоже по пояс, но снизу. Мужчины по пояс сверху голые, а женщины по пояс снизу голые. Я тебе клянусь, я сам видел.
Зимой?
Нет, зимой нет. Зимой нет, я думаю, что нет. Я сейчас думаю, нет, там ветер сильный и очень пронзительный такой. При плюс двух довольно холод, при минус двух тоже. Нет, нет, там степной ветер такой ужасный. Ну так нет, хорошо. А где конкретно на линии затык, говорит Сергей, Андрей С. Ты не помнишь, где затык? Какие ветки? Ты говорила.
Это зеленая и фиолетовая ветка. Ну,
зеленая и фиолетовая,
сейчас
эй.
Уже введено. Движение
дальтоники, чертовы, мы уже говорили об этом. Они все дальтоники. Назови какой-то другой ориентир. Что значит зеленый и фиолетовый? Ты издеваешься. Будь политкорректной.
Что
среди нас
это?
Половина дальтоников. Половина нации дальтоники. Они начинают зеленый и фиолетовый. Откуда мы знаем, что есть зеленое, а что есть фиолетовое? А? Каждый охотник желает знать. Ну-ну.
Что поделать, придется вам так. Я их номера не помню.
Она не помнит. Хорошо.
Ну, например, нам писали, что на Кантемировской не было движения. Но там ряд станций. Ну, понятно, что если где-то поезд встал, то на предыдущих не будет.
Так что, в общем,
зеленый и фиолетовый.
Значит, у пилона танцевала стриптизерша на детском празднике на Ямале. Я могу рассказать, наконец, про бесстыдство провинции. Провинция абсолютно бесстыжая. Они думают, что здесь в Москве разврат, и пытаются его имитировать. В Москве нет разврата. Москва целомудреннейший из городов. А провинция полна паскудства. Смотрите, на творческом празднике с участием детей от 7 лет, 7-летние дети сидели в зале, продемонстрировала танец на пилоне в светящемся нижнем белье. Нижнее белье было символическое, носило чисто символический характер. И в сапогах-стрипах. Возмущенная мама 6-летнего ребенка, там был 6-летний ребенок тоже. Она выложила танцы, пожалуйста, все это я вижу на ура.ру.
Ну, вы
на
видели ура. Это да. видео? Что?
Я вижу.
Девушка танцует, у нее такое полупрозрачное платьишко, да, вот эти огромные, да. на огромном каблуке сапожки.
Мне не понравилось.
И за кулисами стоят дети, которые готовятся дальше читать там свои басни, стихи какие-то, стоят и смотрят на это все.
Она слишком мускулистая. Мой идеал женщины...
Дело не в мускулистости, я бы не сказала, что у нее прям какой-то
супер шикарный
номер. Мне нравятся
туберкулезные женщины. Туберкулезные женщины.
Слушайте, ну это гимнастика. А? Гимнастика с шестом на самом деле. Как ты там будешь туберкулезный, если надо держаться и поднимать себя?
Мне нравятся туберкулезные женщины, а это какая-то мускулистая женщина. Ну ее к черту. Все, не знаю. Нет, у меня... Я думаю, что мускулистыми женщинами интересуются гомосексуалисты. Мне кажется, потому что они, я серьезно, потому что они похожи на мужчин. Мускулистые женщины похожи на мужчин. Ну, правда. Естественно, ими интересуются guys for guys. Понимаешь? Потому что они probably in the middle, стоят между женщиной и мужчиной. Нет? Я могу путать. Ладно, погнали дальше. Да. Ну и что? Значит, нет. А туберкулезными интересуются педофилы, пишет мне один из слушателей. Спасибо большое. То есть мускулистыми женщинами интересуются гомосексуалисты. А туберкулезными женщинами интересуются педофилы.
Вы смотрите, как нам, женщинам, тяжело. Куда ни плюнь, то педофил, то гомосексуалист.
У меня траурная тема. Зачем вы лезете со своими гормональными вопросами все время? С гормональными вопросами лезете все время. Значит, нет, я хотел сказать, что прощание с... будет, вероятно, сегодня Путин с Людмилой Алексеевой. Прощание с Людмилой Алексеевой в Доме журналиста в Москве 11 декабря, это сегодня, напоминаю, пройдет при повышенных мерах безопасности. Аккредитацией СМИ занимается ФСО, Федеральная служба охраны. Если Федеральная служба охраны берет мероприятие на контроль, стало быть, там будут охраняемые лица. Но было указание Дмитрия Пескова, что он сказал, что он не исключает приезд на панихиду Владимира Путина. Таким образом, во всяком случае, будет это или нет, но ФСО вполне себе серьезно готовится к приезду охраняемого лица, вероятно, скорее всего, Путина, который приедет проститься с Людмилой Алексеевой в Доме журналиста на, значит, вот этой вот, на этой, на, как это сказать, панихида. Панихида. Слово греческое?
Гражданское нет? прощание.
А, окей. Нет, да, хорошо. Значит, дальше. Анкету какую-то заполняли, насколько я понимаю, обычные граждане, может быть, только журналисты. Пока с этим не разбериха, но большое ощущение праздника. Потому что кто-то приедет большой, значимый.
Очень жалко, что Пономарёва не пустили.
Пономарёва не пустили.
Нечестно. Ему 77 лет, и... Не пустить на прощание с близким человеком, да, это не родственник. И тем не менее, когда 77, да. у тебя очень мало остается людей, которых ты действительно считаешь близкими. И это чаще всего не родственники.
Да, не знаю. Я вот настолько чужд погребенческих традиций, что я не могу никак это комментировать, на самом деле.
Ну, мне
если
жаль,
кто-то посадил
что судья
меня,
вынес такое решение.
Если бы судья посадил меня во время всяких похорон, на которые мне пришлось ходить, я был бы очень благодарен судье. Если бы вот у меня, например, какие-то похороны начинались бы, и судья бы шлеп меня подприсадил бы на 15 суток, я бы прям пожал руку и сказал, ваша честь, Господь помилуй, ну как вы догадались, все-таки надо меня упрятать. Потому что ходить на похороны хуже нет, честное слово. Я бы с удовольствием бы посидел. Правда говорю, а?
А как же завершить гештальт?
Нет такого, нет.
Ну, мы
нет.
же чаще всего не верим, что этот человек умер.
Не да? умер.
Ну, в нашей голове он вроде как еще существует.
Умер, как только ты отворачиваешься, человек умер. Вот я от тебя отвернусь и считаю, что ты умерла. Потом, оп, снова родилась. Конечно, мир созидается ежемгновенно.
Да, но когда вы видите, присутствуете на похоронах, вы вроде как закрываете гештальт и... Это какой-то момент смирения со смертью.
Хасан Шана, у нас разное восприятие, у нас разное восприятие жизни смерти с тобой.
Нет, я ненавижу похороны. Это правда. И всеми силами хотела бы туда не ходить.
Мне надо идти бить какую-нибудь витрину перед похоронами какими-нибудь, бить витрину, чтобы меня подприсадили. Это очень хорошая отмазка. Ты говоришь, я сидел. И все.
Да, но он-то просил.
Кто?
Пономарев.
А, он просил.
Он просил, надеялся,
что не разрешат. Тоже попросил, там, из вежливости. Типа, пустите меня, пустите. А он говорит, да нет. Он говорит, ну и слава богу. А? Нет? Нет? Он не такой? Нет. Не знаю, у меня, может быть, перверсивное восприятие жизни и смерти. У меня лично. Я ненавижу похороны. Я считаю, что если можно найти любую отмазку, то надо находить любую отмазку и не ходить на похороны. Ну, честно говорю. Ну, как бы вот мне так кажется. Никаких счастливых похорон я ни разу не видел. Всегда это какая-то неприятность.
Да, все потому похороны... что у вас действительно Нет. произошла неприятность.
Все похороны, на которых я был до сих пор, были неприятностью. Чего бы я радовался по поводу этого? Да ну их нафиг, а? Мне кажется. Нет, я хочу, чтобы все было по кайфу. Туда идешь, там все какие-то скукоженные, все это. Потом какие-то могильщики вымогают деньги, говорят, вот зимой, то все. Грунт был тяжелый. Почему он был тяжелый? Не знаю, что-то еще. Опять 25, 3, опять 25. Автобус уехал не туда, этот маленький, которым возят гроб взад-вперед. А гости не приехали, но гости все тоже такие, что, может быть, их похоронить по ошибке. Потому что, правда, половина гостей готовы прилечь тоже. Они через неделю, может, прилягут. Половина гостей старики. Как это гадко. Зачем туда ездить, а? Кошмар. Не знаю. Да, очень точно услышал один из... Пан-шеф говорит, смерть большая неприятность. Да, абсолютно. Смерть большая неприятность, с моей точки зрения. Ну да. А вы думаете, все ходят на похороны только те, кому по кайфу? Ну я, а зачем иначе ходить? А зачем вы ходите туда, где вам не по кайфу? Объясните мне. Я не очень понимаю. Ну, в смысле, вы ходите, чтобы что? Чтобы себе изгадить настроение? И я не понимаю этого. Ну ладно, ну хорошо, ну все, не приставайте ко мне. Я не люблю даже из-за поминок. Мне кажется, все, что хорошего есть в похоронах, это второй или третья часть поминок. Ты знаешь, там поминках всегда как? А? Так. Ну все, значит, ходят, уныло ботинком скребут землю, там камешек какой-то пинают, ну, пытаются куда-то втесаться подальше. И потом тебя заставляют целовать покойника, это вообще ад просто. Ты знаешь это или нет?
Конечно.
Тебе говорят, целуй пак, ты говоришь, да ну вот, да чтоб вы были... Нет, они говорят, ну можно в бумажку, там бумажка какая-то специально, можно в бумажку. Ты думаешь, да в бумажку нахрена бы? Это же тоже ничего хорошего. Может, с собой приносить какую-то бумажечку? Может, с собой какой-нибудь, может, рулон туалетной бумаги, как-то обматывать быстро покойника, так раз-раз-раз, и быстренько раз, и все. Ну, как-то так, нет. Ну, все равно имитируешь такой весь, ага, и пошел. Типа, быстро, семеня, раз, смылся. Вот, значит, потом везут поесть, пожрать. И там сначала все такие, смахивая слезу, но надо видеть поминки через час. Через час, через полтора. Там уже все, мы рассаду на дачу, а вы поделитесь рассадой. А то, значит, а где ты купила такое платье? Как в H&M? Да я же там была неделю назад. Не было этого. Нет, это не... Как это? Хорошо, я зайду завтра. То есть начинается. Холодец. Хороший хозяйка. Холодец. На славу. А? Ну и так далее. То есть похороны через час примерно... Нет, поминки примерно через час после того, как они начинаются, превращаются в веселый дурдом такой. Понимаешь? Друзья, 20 лет не виделись, нет, не 20, вообще, там, 5 лет не виделись, родственники такие. Ну что, на речной вокзал не можете к нам заехать? Ну мы же на речном вокзале, давайте чаще видеться. И все такие, нет, лучше, пожалуй, не надо. Ладно, в городе 7 баллов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
10:06, вторник, 11 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Зная,
и Сергей Доренко, доброе
зная,
утро.
Что все плохо на в метро, где? На какой станции? На зеленой
многих.
Ветке.
Сейчас уже пишут, что поломка была на технопарке. Соответственно, на технопарке. Все, что потом, это прям очень далеко.
Скажи, пожалуйста, слово технопарк меня пугает. Я знаю библиотеку Ленина, еще что-то, но так.
А это новая станция.
А это новая, да?
Да,
где
такая
она
красивая.
Не знаю, где она.
Да, далеко внизу где-то по далеко. Замоскворецкой линии.
Где-то далеко. А, хорошо, не знаю. Ну и все. И там, ну, значит, и, ребят, сейчас там пробка. И да, вижу. А, так надо же, это совсем рядом. Это рядом, это же Новинки. Это Новинский Затон. Это напротив Нагатина. Так это рядом. Что будете делать? Я туда почти что на велосипеде доезжаю. Я до Нагатинского Затона доезжаю по набережной. Просто когда катаюсь. Видишь, что? Ага.
И, значит, наверное, много вы катаетесь.
И там, говорят, таксисты... Ну, немного, я катаюсь немного, 2 раза в год примерно, потому что у меня мотоцикл, мне совестно ездить на велосипеде, когда у тебя есть мотоцикл.
Правильно, кто-то... незачем изменять ему.
Да, слушай, нет, я хочу сказать, что там таксисты лютуют, вот люди нам пишут, что таксисты-ублюдки, пишет Мишка Ромашка, требуют денег много.
Все заполонили у метро.
Скрин с Колонской. Мишка Ромашка, позвоните, ребята, кто там сейчас в этой переделке ужасной, вот с этим метро, с этой... Нет, подождите, я скажу вам про доллар, а вы пока звоните. 7373948, кто сейчас в этой поломке на Таганской, Краснопресненской, плюс задержка электричек по Курскому направлению. Что я вам сказал, сложная система, взорвутся по внутренним причинам. Только так. Что я хотел доллар сказать. Товарищи, ну что вы, 66.50. Это то же самое. 75.56, все то же самое. Нефть 60.03, да и фиг с ней. Евро-доллар вот только немножечко по это самое. Сегодня, кстати говоря, я сейчас вспомнил. В российской газете сегодня читаю. Доллар падает. Я думаю, опа, наоборот, наверняка. Так и есть, наоборот. Вчера было 1.1428, сейчас 1.1364. Российская газета, если написала, значит, все наоборот. Ну, это прекрасная традиция. Хорошо, кто в тех краях, расскажите, что там с метро и все такое. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Это самый Виктор, Подмосковье, 26 номер.
Да.
Сергей, тут такая петрушка, я немножко буду это самое образно говорить.
Давайте возьмем нам как Выхино. Можно больше, да.
Сергей,
да.
Возьмем мы метро Выхино. Почему, как говорится, на метро Выхино складывается такое большое количество
Почему?
Людей?
Да.
Потому что все Подмосковье продано, сдано в аренду, все эти заводы, пароходы и все такое прочее. Но народу куда-то надо ехать, правильно,
да.
Сергей?
А зачем им ехать? Уже сидели в Подмосковье.
Как это зачем? Как это зачем?
Сидели
ездите,
на месте.
Правильно, где это, денежки-то надо получать?
Не,
а
я...
где, как, чего, что?
Я...
Только метро.
Я 2 километра от работы живу, 2.
Ну, Сергей, ну вы такие...
Так и надо. Надо селиться рядом. Или хотя бы гамак на работе ставить. Зачем ездить? Вы все время ездите взад-вперед, не надо.
Мы не можем. А там ребенку что в значит? Садик можно отдать только в этом месте. Еще что-то.
Не знаю, все надо поближе.
Ты поменял работу, а у тебя ипотека.
Жизнь надо организовать поближе, чтобы все было. Алло, здрасте.
Здрасте. А вы знаете, что изобрели беспилотный мотоцикл?
Не знаю, я видел Хонду там. А девчонка идет на...
БМВ. А как оно работает?
Да ладно, давно это самое Хонда сделала. Девчонка идет, японка, и показывает ему так рукой, он как собака за ней скачет. Что у меня? И, ребят, сейчас не про это. Расскажите мне, пожалуйста. Значит, негодяи. Снег, дождь, повышенный тариф. И все, теперь таксисты там, где было 130 рублей, требуют 500. Александр Первый.
Ой, значит, слушайте, это прям дорого.
Дорого. 500 там, где было, приехала зеленая, от технопарка летим. А, то есть теперь как будто зеленая поехала, а технопарка поехала. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сережа.
Здравствуйте.
Это Сергей
Может, новогодние поздравления?
Да, это хорошая идея, да. 7373948. Алло, здравствуйте. Кто сейчас в этом заторе? Да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Москва. По поводу вот этих всех цен таксисты, что завышают. К вам часто раньше приходил, в последнее время плохо слушаю вас. Шкуматов, у него есть прекрасный пост по поводу всех тарифов такси и четкое описание.
Вы начали с того, что начали рассказывать мне про бывалыча в молодости, а потом вы мне рассказываете про то, что есть у Шкуматова. Вы можете свою точку зрения сказать «я». Говорите «я». И дальше говорите «я считаю».
Просто, понимаете,
Да, товарищ, можно я научу вас однажды не рассказывать про «помню, я молодушкой была», «помню, я еще молодушкой была». И потом про Шкуматова. Сейчас будет история про Шкуматова. Однажды, когда я была молода, еще что-то, да? Нет, ну зачем? Можно сказать, я считаю, и дальше изложить свое мнение, полную кальку со Шкуматова, но так, чтобы это вы считали. Ну, ребят, некрасиво, когда у вас нет точки зрения, а вы читаете, а рассказывайте мне, что вы читали в больнице, когда лежали, когда вам было 18 лет. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, таксист, Москва.
Ну что, скажите.
Все очень просто.
Да.
Если коэффициент 2 или 3, то есть поездка стоит в 2-3 раза дороже, это значит, что желающих кататься в 2-3 раза больше, чем желающих возить по таким тарифам.
Ну и все очень просто, правильно? Но скажите, да. но есть же какой-то потолок разумный. Не может быть 1 000 000 рублей, правильно?
Конечно, нет. И его не будет. Никакого потолка.
Да.
Нужно гнать из такси всех, кто за рулем с живыми правами, профессиональный водитель,
да,
меньше, чем 5 лет, всех без российских водительских удостоверений заблокировать,
да,
всех, кто устроить, как говорит Максим Лексутов,
да,
у нас на автобусах, на трамваях, на троллейбусах зарабатывают 60-80 тысяч.
Да.
Или всем зарплату минимум 60-80, или заставить всех открыть ИП, и тогда будет...
Но вы в месяц сотку делаете? Вы сотку делаете в месяц?
Конечно же нет.
А сколько? Ну сколько вы делаете?
Я вас прошу.
Ну просто.
Водитель службы Яндекс.Такси Хуйдавердян.
Как он сказал?
Да, что-то как-то...
Какая-то фамилия была не русская, сейчас он скажет. Мне кажется, значит, фамилия была не русская.
Это да,
быть.
Бердыев. Да.
Бердыев какой-то, да. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
я
Сергей.
Я не согласен с вами и со всеми остальными, которые хвалят там вентиляцию в метро.
Да.
Вы же знаете, что самое страшное заболевание – это легионелла.
Легионелла.
Это самое,
да,
страшное,
да,
которое живет,
ну,
в вентиляции.
Ну,
а у нас ее не будет никогда, и в связи с этим многое решалось. А?
Да, нет, простите, не надо ничего. Не надо, не пишите ничего, не пишите. Это Тигран Худавердиан. Это Тигран Худавердиан, директор Яндекс.Такси. Я выключил, а также простите меня, звонивший прежде таксист.
Ну, нам надо перестраховываться.
Я при звуке...
Да.
Знаете что? Меня проверяли, когда я готовился на летчика, меня проверяли на скорость реакции. И товарищ, я не помню, но типа, дайте я похвастаюсь. Значит, типа нормально для летчика, если у тебя 0,15 чего-то, например, 0,15, не знаю, секунды или миллисекунды или чего-то, или 0,0,15. Я помню, что там 15 почему-то было написано. Угу. Миллисекунд или чего? 15 миллисекунд. Значит, у меня 0,8. То есть я в два раза быстрее хорошего летчика реакции. Поэтому, когда мне сказали Тигран Худавердиан, после того, как после Х последовало У, я уже выключил. Ху, Х, У... А У уже было выключено. Понимаете, скорость реакции? Товарищ, извините меня, пожалуйста. Я самый быстрый человек на Западе. Какой ужас. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне все время удивляет, вот, когда народ начинает жаловаться, что таксисты цены взвинтили. Вы знаете,
да,
кушать хочется всем. И если тебе не надо,
да,
ехать, то, ну, не плати...
Ну, ну как, ну вот я бы был таксистом, да, я бы был таксистом. Все равно какая-то совесть должна быть. Но типа того, что вот если на меня трое клиентов, выходит трое, я начинаю немножко ценой отсекать, правильно? Ну там было 200,
ну, конечно,
200,
конечно,
а я говорю...
Конечно, Сережа, вы понимаете,
да,
вот смотрите,
да,
допустим, вот сейчас там минимальная поездка вот в этом,
да,
такси, там пусть 79 рублей. Вот я таких трех человек по району прокатил, они мне в такую погоду машину всю загадили уже, понимаете, а я даже мойку не отбил еще. Не то, что бензин, мойку даже не отбил, а уже машина вся загажена.
А еще никто же не считает чертову амортизацию. Амортизация машины.
Поэтому, вы,
она же тоже горит.
Хочешь ехай, хочешь не ехай. Тут я же никого не заставляю садить ко мне в машину там за 5000 рублей. Это проблема каждого.
Я так тоже так считаю. Я бы отсекал, ну, какой-то, ну, то, что все равно должна быть какая-то, какой-то предел, понятно, да, я не должен просить там выпить 2 литра крови из человека за то, что нет, конечно, нет, ну, я должен, но я должен каким-то образом смотреть. На меня набежали 3 человека, 3 человека набежали, надо ехать. Окей, я думаю, ну, я так возил, например, за 200, да, я говорю, попробовать отсечь, что ли, я говорю, 400, ну, просто спрашиваю, 400. Это уже 2 осталось. Я, ну, если бы это был аукцион, да, я бы сказал, хорошо, 600. Они говорят, ну, один говорит, да черт с тобой, 600, сяду. А второй говорит, не знаю, я, может, кого-то еще найду. Ну, я же не сажаю...
Слушайте, ну, одно
нет,
дело,
я же не
когда
сажаю
вы поднимаете
того человека,
цену, потому что высокий спрос, другое дело, что это, ну, некая экстренная ситуация, да?
Да.
А если бы там была поломка, ну, там, с жертвами?
Ну, и люди, приходит женщина с ребенком какая-нибудь.
Коэффициенты были точно такие же повышенные. И это часто было в Москве.
Жалобная, с ребенком. Одолжила где-то ребенка. Жалобная. Я ее сажаю по 200. Ну что, мне, я по совести хочу, правильно?
Ну, правда.
Если ребенок не мой, ну, черт с ним. Ну, черт с ним. Несмотря на то, что он не мой, конечно. Ну, и, ну ладно, фиг с ним. Жалеть-то его не за что, ребенок-то не мой. С кем она его? Не знаю. Ну, хорошо, пусть садится уже, фиг с ней, правильно? Хотя же не за что, ну ладно, хорошо. Понимаешь? Вот, какое-то должно быть отсечение ценой, ну, мне кажется. Там, ребят, вы не понимаете, что таксист, если он еще на своей ездит, она еще тоже ведь амортизация, еще что-то. Но там, на самом деле, серьезные бабки. Ну, я просто, поезжайте в Барселону и садитесь в такси, в Прадо-ле-Брегат. Сядьте в такси. Сядьте в такси в Руасси, Шарль-де-Голь. Сядьте в такси. Вы посмотрите, как у вас быстро бежит счетчик. Вы поймите, а машины там дешевле. Ну, или так же. Понимаешь, ну, там они все в кредиты, все такое. Так сказать, там цена кредита 10 копеек, понимаешь? Ну, машина дешевле, все. А счетчик бежит быстрее. Почему? Ну почему? Можно же рабов было бы завести рабов в Барселону. Пусть рабы возят. Рабы за 10 копеек. И бить их по вечерам. Вместо зарплаты пощечина. На, тварь! Все, спать! 30 минут спать! Потом снова в рейс! Ну, у них достойные люди, которые ездят в отпуск в Марокко, там так далее. Таксисты. Давайте платить за достойные. Я не знаю. На самом деле, позиция, что водить должны рабы, такси должны водить рабы, которые не спят, которые не умеют ездить и так далее, позиция, наверное, хорошая, но мне она кажется критикуемой. То есть она мне не очень нравится.
Ну и ко всему прочему, она небезопасная?
Она небезопасная.
Но если что-то произошло экстренное, поломалось, там, я не знаю, какая-то, да, ситуация такая, надо как-то по-другому себе вести, потому что, вот, например, 504-й пишет, можно посадить 3 по 200 и довести до метро, всем хорошо. Вот табличку, давайте, пожалуйста, садитесь.
Ребят, позиции всего 2, давайте прямо скажем, позиции всего 2. Да, в Шарль-де-Голле есть дешевые автобусы, правильно говорите. И не только дешевые автобусы, там и трейн идет хороший до самого центра Парижа. Можно у Нотр-Дам-де-Пари выйти на станции, подняться на лифте, причем очень смешной лифт такой маленький, и прямо на улицу, опаньки, на бульварчик рядом с Нотр-Дамом. Это правда, все, что вы говорите. Да, и в Лондоне есть метро до самого аэропорта, можно просто сесть в метро. И так далее. Я знаю все. Ну, давайте. Значит, нет. И в Барселоне есть тоже поезд прекрасный. На нем там с рядом пересадок можно уехать, черт знает, в Париж тоже. Не в этом дело. Если у вас несколько клиентов, то везете самого дорогого. Если нет, то вы странный, говорит русский дятел. Ну, я согласен, дятел. Но должен быть тоже. Представьте, что война, например, а вы говорите, миллион. Ну... Вас скажут, что вы мироед, что вы против людей пошли.
Ну, Домодедово напоминают.
Чё?
Все эта история, да мы помним, да, когда был взрыв, какие цены были на такси, 10 тысяч.
Да.
Люди там окровавленные, там медиков не хватает, вот.
Черт поймёт, я думаю об этом, я думаю А вот теперь представь
какой-то
его.
Стоп, нет, сигнал а теперь все равно должен меня. Быть в голове.
Нет, не должен. Вот я тебе объясню, почему. Вот можно объясню? Представь себе, этот чувак приехал из Киргизии. Сейчас давай пример, я тебе приведу пример. Это выдуманный персонаж полностью. Этот человек приехал из Киргизии, которого трясло революциями, гражданскими там столкновениями, бандитами и так далее, да, Киргизия. Там бандюки, там какие-то там еще не свои, свои, казахские еще какие-то. Значит, там оружие, еще что-то, рядом война, рядом наркотики, рядом дурдом. Сердце его привыкло к жестокости. Сюда он приехал, ему сразу сказали, чурка. Ему сразу сказали, кто он, да? То есть ему дали знать, что он отчужден. Ты отчужден, сказали ему. Ты отчужден. Ты не часть нас, мы не ты, ты не мы. Это правда, ему это сказали. И русские не преминули сделать это много раз. И он понял, что он отчужден. А потом русские говорят, а вы знаете, у нас больно, нам больно, нас взорвали. А он отчужден, он отчужден. Он смотрит мультик про вас.
Ну, потому что нельзя было так относиться.
А вот он смотрит
это
про вас.
Это тоже неправильно.
Послушай, он смотрит про вас мультик. У вас плохо. Он смотрит как мультик, понимаешь, где-то там Том и Джерри. Тому плохо. Ну, плохо, плохо, хорошо. А ты же, почему ты не чувствуешь нашу боль, киргиз? Он говорит, да я как-то не чувствую. Ну, не знаю. Не чувствую. Я же не вы, вы не я. Кто вы такие мне? Да так, люди, которые меня оскорбляют. Ну, так, какой-то, ну... Короче, кормлюсь я тут среди вас. Ну, пока это выгодно. И все. Понимаешь? Когда ты ему говоришь, а почему ты не чувствуешь нашу боль? Он тебе отвечает, да я ее не чувствую просто. Не чувствую, нет. Не чувствую.
А потому что ее все должны чувствовать.
Да я вас грабу,
если ты
видал,
большой, говорит, ты да, большая сеть, да. Я не знаю. Ну, позаботься. Ну, у тебя есть средства для этого. Позаботься о своих маленьких.
Да, не знаю. А один киргиз, второй один устроил теракт, второй задрал цены. И так далее, и так далее. С 2019 года Яндекс запускает беспилотников. Ждем миллионы безработных водителей на улицах Москвы. Отольются кошки, мышкины слезки. Вы знаете, не отольются, наверное, а может отольются. Ну мы сделаем здесь беспилотные такси и отряды каких-нибудь казаков, которые будут, ну и так далее, понимаете. По части охраны, репрессий и по части... нагаек, кинжалов, автоматов. Нам нет равных. У нас полстраны в охране работает. Вы что, не знаете об этом? У нас полстраны работает в охране. Жены продавщицы, а мужчины охранники. Все нормально. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я бы хотел бы сказать, конечно, она именно так и есть. Даже по вызову, когда заказчики, значит, обозначают диспетчер о том, что никаких дагестанцев, киргизов,
да,
только славяне.
Да.
Вот. Естественно, это все накапливается. В том числе 90% конечно, в Москве не сдают квартиру, комнату, только славян. Вот. Ну, это все есть.
Вы говорите об отчужденности, о чувстве отчужденности, которое прививается унижением. В сущности, унижают, да? Да.
Вот. Я, позвольте, скажу кратко. Значит, да, в советское время такси, да, было продвинуто, значит, цивилизованно. То есть сейчас, в том числе, она равнялась, как в Америке. То есть, выходя с вокзала, значит, аэровокзала или в аэропорту, вы могли, да, бы с виском или руку подняв, сразу у вас такси уже, значит, да, вот под рукой. И сели, вы никогда не спрашивает таксист, значит, туда ехать или не ехать. А сейчас таксист, знаете, выбирает.
На самом деле, на самом деле,
если нет.
Если позволите, в советское время такси не хватало. Такси не хватало.
Ну, вы знаете, что, ну, такого сейчас, как, вот, не знаю, в Европе, по-моему, в Америке нет, как у нас, в принципе, сейчас, значит, вызывать через предложение. Там просто выходишь с бара, ресторана, с виском, уже сидишь не в переднее, как, да, некоторые у нас дамы делают в руках, да, пиво, сигареты, сидят рядом с таджиками или там киргизами, таксистами, да, и время пути ведут диалог. Ни в коем случае вперед нельзя садиться. Только
вперед нельзя. Сзади. Нет, а там и некуда сесть. Они обычно там все завалено, и там стена, и ты садишься только сзади. Да. Да,
Сергей,
да,
позвольте, да, еще скажу последним по поводу, да, значит, Лев Пономарева, значит, да, по поводу посещения. Что его за... почему не впустили?
Почему?
Ведь если отсутствие его, извините, Путин не имеет права, да, посещать эту похорону, мероприятие, потому что она через себя пропускала вся эта боль, когда посадили его.
Я понимаю. Вот нет, ну давайте не уклоняться от темы, давайте не уклоняться. Хорошо, значит, так, ребят, мы должны понимать простую вещь. Давайте не обсуждать это, а просто точно. А кем были русские в условном Туркменистане? Дорогими гостями? Значит, давайте так. Существует два генеральных направления развития такси. Два генеральных направления, которые действительно скоро не понадобятся. Совершенно справедливо было сказано, что эта эпоха очень временная, и скоро такси будут беспилотные. Очень скоро. Такси будут беспилотными. Никаких водителей не будет. Ни русских, ни таджиков, никаких. Ни киргизов, никого не будет. Понятно, да? Значит, и в Нью-Йорке тоже эпоха такси на улице уходит постепенно, вот говорит Дмитрий. Да, это так. Значит, Я хочу сказать, тоже там приложение есть и все. Значит, я хочу важную вещь сказать. Такси два направления, которые: одно — дешевое доступное такси, когда школьники могут втроем там за 100 рублей доехать с каждого по 30 рублей до школы. Это дешевое доступное такси. Действительно, сами эти прекрасные киргизы, которые работают там или там кто там, они не хотят возить подобные, ну, там, за сотку не хотят, за 100 рублей ездить, и они избегают или говорят, что они запутались, или даже ты вызываешь по приложению, у тебя подходит сигнал, что он едет, потом ты тупо звонишь, где этот чувак, а он говорит, что я проехал, извините, вот так получилось. То есть они тоже ищут повыгоднее, и они, в общем, врут, они лгут, причем охотно лгут, с удовольствием лгут и так далее. Значит, это первый способ, доступное так называемое такси, которое имеет свои минусы, свои плюсы. Второй способ – это такси, с которым вы сели бы за стол и имели бы о чем поговорить. Серьезный человек, возможно, с хорошим жизненным опытом, возможно, с интересными какими-то байками, может быть, даже и с образованием высоким, и так, высшим образованием. Это такой таксист. Это таксист, как в Барселоне, да? В Барселоне это очень приличный человек, с которым есть о чем поговорить. А это дорогое такси. И это достойный член общества. Никак он не в ночлежках спит, не на многоярусных кроватях спит, не по два часа спит, имеет выходные, с женой едет на пляж. И вообще такой, в общем, офигенский чувак. Такой же, как я. Это таксист, но он такой же, как я. Я могу с ним сесть и погутарить. Понимаешь? Вот это два направления. Значит, в одном случае мы имеем достойного гражданина и дорогое такси, в другом случае мы имеем черт его знает кого, какой-то, так сказать, там с глазами зашуганного там мышонка, да, и черт знает кого, и дешевое такси, но лживое, похабное и так далее. Я не знаю, что лучше. Я не могу, у меня нет ответа, понимаете? Хорошо. Давайте, что это за документ нам прислали, не знаешь?
Сейчас. Да, потом посмотрим.
Уведомление о прекращении договорных отношений. Муниципальное образование, городские, если Белозерск. Ладно, товарищи шлют нам документы, чтобы мы немедленно разобрались. Вы знаете, это не так просто. Не так просто, немедленно.
Ну, у нас есть служба новостей.
Немедленно совсем посмотрим. Разобраться, не да. Так просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, добрый день. Здравствуйте. Мне кажется, мы как бы немножко отодвинулись от темы.
Разговор. Давайте вернемся к теме. Да.
Неважно, таджик он, водитель или кто, спит он на нарах или дома. Ведь очень много работают так называемых наших славян, которые спят дома, в комфортных условиях, но готовы всегда и повышать цены. Правильно шел разговор о Домодедово и прочее. Помните, во сколько раз? То есть это вот у славян черта такая, неважно, горе не у меня, и ладно, а я заработать надо, я заработаю.
Разобщенность. Отсутствие общества в сущности. Хуже, нам не стыдно смотреть друг другу в глаза, не стыдно. А вот если бы было стыдно бы, мы бы думали об этом, понимаете? Но не стыдно. В деревнях тоже все атомизированы. Знаете, что я думал? Вот извините, как вас зовут?
Игорь,
вот я думал, в большом городе, наверное, все сволочи, а в каком-нибудь маленьком, где они друг друга знают, все совестливые. А нет. В маленьких тоже такие же сволочи. Не стыдно смотреть друг другу в глаза. Всем плевать, понимаете? И в деревне плевать, везде плевать. Новости. Считаю, что человечество везде одинаковое. Жуан де Деус есть такой, Жуан от Бога. А в Бразилии, значит, к которому ездила Опра Уинфри и так далее, заговаривает воду там, заговаривает людей, накладывает руки. Чисто Россия, честное слово, ты знаешь? Чисто Россия. Просто. Я читаю. Прокуратура бразильского штата Гояс объявила о начале расследования в отношении известного в стране целителя и духовного наставника Жоао Тейшейры де Фарье. Или Фарье, не знаю, где-то не вижу на русском, нет, не вижу ударения, где правильно. Значит, Жоао де Деус его зовут. Он принимает там всех политиков. К нему приезжал Уго Чавес лечиться от рака. К нему приезжала Опра Уинфри поправить душевное здоровье и так далее. И его сейчас, по-моему, 30 последовательниц обвиняют в сексуальном насилии. Он рукоблудствовал, как это сказать, рукосуйствовал. Он рукосуйствовал, чтобы их излечить как-то, мне кажется, не знаю.
Наложением рук, да?
Накладывал руки, но как-то ими шевелил, да, и все. Знаменитый бразильский целитель. Как похож мир, вот что я пытаюсь тебе объяснить. Это ужасно, ну согласись. Слушай, я хотел сказать, в Венесуэлу прибыли стратегические наши бомбардировщики, судя по телеграмму. Вы читаете телеграмм, о, люди? Надеюсь, что да. Россия перебросила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы, бомбардировщики, значит, Ту-160, еще Ил-62 пришел с каким-то с техническим обеспечением, и Ан-124 пришел тоже с техникой. Я так понимаю, что у нас там будет как бы маленький филиалец. Филиалец на этом самом, на плоскогорье.
Говорят, что они не на постоянку.
Не на постоянку. Ну, что в мире может быть более постоянного, чем
временное? Чем временное, да.
Ну, там у нас опора. Какая у нас опора? Кому мы прощаем миллиарды долларов? Мы миллиарды долларов прощаем Никарагуа, Куба и Венесуэла. Поскольку мы прощаем миллиарды, то они дают нам побыть, чтобы пофотографироваться, чтобы побесить американцев, вот мне кажется. Что я не знаю, может быть, в этом какой-то большой смысл есть военный, но я большого военного смысла не вижу. К мне представляется.
Вот большой, думаете, это имиджевое.
Большой военный смысл заключается в том, чтобы победить в 100 сражениях без сражений. Ил-62 нашли, и да, ничего не поделаешь. Это транспортный какой-то дальнемагистральный Ил-62, который принадлежит армии. Армейский. На отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождали истребители ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами и так далее. Там его торжественно встретил два Ту-160, встретил министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и неназванные представители посольства России, которые приехали встречать. Вот, пожалуйста. Я думаю, что поскольку туда пришел еще Ан-124 и Ил-62 армейский, то туда прибыли техники для обслуживания и оборудуется как бы микробаза. Понятно. А Ан-124 притащил железо, оборудование и так далее, так далее. А Ил-62 наверняка притащил техников, людей, которые будут это обслуживать в Венесуэле. И американцы теперь забоятся и станут нас уважать. Правильно? Ну, я не знаю. Да? Я не в курсе. Может быть, да, может, нет. Не знаю. Что ты думаешь?
Ну, подожди, что-то почему пока никого нет? До этого такие методы
нет,
не работали.
Мы поставим два Ту-160 тяжелых военных транспортных, стратегических ракетоносцев воздушных, два бомбера-стратега поставим в Венесуэле и будем их там обслуживать, как бы на полупостоянке такой, как если бы микровоенная база. Они будут совершать, как было сказано, дружеские визиты в Никарагуа и на Кубу и летать там взад-вперед по Карибскому бассейну. От этого отношения с Америкой наладятся. Или нет? Я просто спрашиваю. Ну, наладятся. Наконец-то они будут с нами говорить. Правильно? И все. И все уже наложили в штаны, правильно пишет Михаил. Конечно, все наложили в штаны. И все. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич.
Прошу вас.
Интерес у нас точно такой же, как в Сирии. Штатам надо было ликвидировать там запрещенную группировку ИГИЛ. Но поскольку штаты не дураки давать Асаду бесплатно оружие, таковые дураки нашлись в России.
Спасибо. ИГИЛ, напомню, запрещенная террористическая организация. Впрочем, Юрий Николаевич и сам об этом сказал. Хорошо. Значит, я понимаю, что сюда приехал Мадуро. Николас Мадуро, известный водитель автобуса, ставший затем личным водителем Чавеса, а затем президентом Венесуэлы, он приехал сюда и попросил какой-нибудь миллиард другой денег. Ну, что сказать там, миллиард, правильно, долларов?
Доктор Джекил вам отвечает, бомбардировщики просто кредит перевезли.
Может быть, кредит перевезли.
Нет, ну если в местной валюте, то вполне возможно, да.
Короче, а мы в ответ попросили поставить два бомбардировщика-стратега у них. Я думаю, за каждый по миллиарду, нет? И теперь будем взад-вперед летать над Карибами. Но это прикольно, американцы от этого, ну, вздрогнут и это... Ну, короче, мы победили, я правильно понимаю? Мы победили, ура! Украсить деревья к Новому году. Смотрите, смешная, просто смешная новость, которая вас порадует. Чиновники попросили бизнес-центр в Екатеринбурге украсить деревья к Новому году. Бизнес-центр украсил деревья к Новому году. Чиновники попросили гирляндами. Они украсили гирляндами. Сразу после того, как бизнес-центр повесил гирлянды на 5 деревьев, приехала бригада и спилила к чертовой матери все ветки вместе с гирляндами. Вместе с гирляндами, я хочу быть понятным. Чиновники попросили украсить 5 деревьев. Бизнес-центр украсил 5 деревьев. Сразу после этого приехала бригада и спилила ветки с дерева начисто вместе с этими... С деревьями.
Ну, теперь чиновники говорят, и что они сами это повесили, а они вот не посмотрели, и у них заранее было запланировано.
Они спил, говорят...
И все такое.
Да, говорят, что гирлянды-то? Гирлянды же не были согласованы, заявили чиновники. Но они велели их повесить.
У вас тут красиво, сейчас мы вам все исправим.
Да. Ну, чтобы было понятно. Чтобы было понятно, хорошо. Я хотел сказать, что пишет сегодня... Поразительная статья, не сегодня, она уже некоторое время, в The New York Times газета, о капсулах, это в рубрике Opinion, это как публицистика, да, о капсулах, которые комсомольцы прошлого оставляли для будущего. Очень интересно. The New York Times пишет о русских капсулах. О том, как американцам забавно читать, как русские там 50 лет назад воображали жизнь в Советском Союзе, в России, в Советском Союзе.
А нам-то как забавно.
Забавно, забавно. Вот об этом в New York Times. Мы сейчас празднуем годовщину революции 17-го года и созданием года позже. Это пишут люди. Сейчас капсула, да, о которой пишет New York Times. Кстати говоря, из села Сидельниково Омской области. Село Сидельниково Омской области. Это 300 километров в никуда. В никуда, потому что за Сидельниковым вообще ничего нет. Ну, там 300 километров до Сидельникова еще что-то есть, а за Сидельниковым тайга, 1500 километров просто тайги. Вообще ничего. Ну, вот это последнее Макондо человечества. Сидельникова, это последняя Макондо человечества. Значит, и там люди пишут. Мы созданием года позже Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. В них отражались мечты о более бессмертной. Нет, вот. Дальше, само письмо. Вы работаете и живете в коммунистическом обществе. Это нам, сегодняшнему. Ну, вот сейчас мы живем в коммунистическом обществе. Строительство которого начинали мы, наше поколение. Воспитанник ленинского комсомола Юрий Алексеевич Гагарин открыл первые космические маршруты, а вы летаете на другие планеты, говорится в рукописном письме, вскрытом и зачитанном в сибирском селе Сидельниково. Мы строим, 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 говорится в письме, написанном в Тобольске. Значит, километров, наверное, в сторону по Иртышу, там Тобольск этот, в котором перечисляются тяготы и лишения и так далее, и так далее. Об этом пишет New York Times. О том, как мы представляем себе, как мы представляли себе будущее, советские люди, и что сегодня Россия, да? А вот как мы сейчас представляем себе будущее? Мне интересно.
Может быть, напишем письмо?
Ну вот смотри, они писали в каком-нибудь там 67-м году, 68-м году, 67-м, да, 50 лет октября. а вы живете в 68-м, они писали. Значит, они писали в 2018 год. И поэтому капсулы и были вскрыты. Вы живете при коммунизме, вы летаете на другие планеты. Не повышены ли наши ожидания о будущем? То есть не повышены ли наше чувство будущего? Нет ли у нас какого-то не таинственного, может быть, какого-то почти мистического предчувствия, что будущее решит все проблемы само по себе? Нет ли вот этого, понимаешь? Вот я хотел посоветоваться со слушателями. Нет ли обмана и сейчас?
В общем, они все правильно писали. Вот да. Неделю назад китайцы высадили, первые в мире высадили на обратной стороне Луны свой спутник. Мы могли бы сделать то же самое, но теперь китайцы учат нас.
Да.
А сами смеются.
Ну, а вот сегодня, вот мы бы сегодня с вами писали бы в 68-й год, 2068-й. Вот как вы себе представляете 2068-й?
Я представляю, как Канада, пустая страна, и все в Сочи и в Краснодаре. Вот интересно, что сейчас китайцы вперед пишут. Вот это вот гораздо интереснее. Они
я понимаю. Я понимаю. То есть вы думаете, что горизонты будущего они чертят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Рос я, конечно, на фантастике Кларка, Саймака, Желязма там и всех остальных,
да,
сейчас это мы смотрим, ну, естественно, смотрели все 80-е, 90-е фильмы, да, фантастические, где, но сроки эти уже прошли, мы уже пережили это время, к сожалению, ничего нет. И
да.
Сейчас я себе представляю будущее, наверное, так, что одинокий, как межгалактический крейсер Петр Великий, один бороздит просторы Вселенной, дымит на всю Вселенную и, значит, расширяет территорию Великой Российской империи. Оно вот и с одной стороны и грустно, а с другой стороны, видимо, только...
Ой, вы залипли. Звук вдруг стал исчезать. Гурген, давайте напишем письмо в 68-й год, 2068-й, таким образом, чтобы мы представляли себе их жизнь. Как вот вы представляете себе?
А в 68-й, Сергей, доброе утро,
да.
Я послал бы 15-й катран Мишеля де Нотр-Дама, который гласит о том, что с освоением Марса человечество полностью лишится свобод и будет дикий ретроградный шаг назад к самым уродливым формам рабства. Вот это то, что имел в виду Мишель де Нотр-Дам.
Вы знаете, может быть, несколько позже Нотр-Дама об этом писал Ван Гуд в «Сиренах Титана». Помните?
Совершенно верно.
Марш этих самых марсианских солдат. Не помните?
Да?
Не помните?
Да, конечно.
Я сейчас найду его полный текст. Дрянь-дребедень. Не помните? Это, значит, «Сирена Титана», глава 4. Дрянь-дребедень. Солдаты маршировали по плацу под треск армейского барабана. Вот что выговаривал для них барабан с ревербератором. Дрянь-дребедень. Пехотный дивизион. И так далее. Значит, вот это марсианские солдаты прекрасные. Да, значит, дрянь-дребедень, конечно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Пересматривал недавно «Куклы», последний выпуск, там, когда Путин говорит, я ухожу, я устал, ну, пародия типа как Ельцин. Ну, там все то же самое, по-прежнему мы строим великое государство.
Да.
Вот. Ну, к сожалению, все печально. А вот по поводу всего этого, вот что хочу сказать. Если вы, наверное, в курсе, мы каждый месяц покупаем опять валюту. Опять у нас бюджетное правило, если нефть больше 40 долларов,
да,
мы покупаем валюту опять. Мы никуда не вкладываем ни копейки. Все наши большевички, фабрики, печенье сейчас с утра ел юбилейное.
Да.
Все это собственность чужих американских компаний, Вимбельдан и прочее. Мы в такой, извините, попе, что говорить трибуны, как Владимир Владимирович, что... Мы светлое будущее движемся, это надо быть либо параноиком, либо душевно больным. Мне просто слезы. Я вот когда смотрю, мне хочется сказать, есть же, вот смотрите, есть я, есть вы,
да.
Я вас уважаю, есть такие, как вы, много. Ну, почему мы не станем скажем, ну сколько можно, ну хватит, ну хватит называть белое черным. Это такой же, это какая-то порнография, я не знаю.
Да, а
это
где-то...
Отвратительно.
Где-то мне пишет 35-й, нет, 709-й. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, а нынешнее поколение превращает быль в прах и звонкую монету. Нет, а была же прекрасная песня, я теперь забыл, мне как-то ее Бронислав Брониславович ставил у себя в деревне. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, а надо сказку, надо быль превратить в сказку, наоборот, а хотелось бы наоборот. Вот это очень забавное было. Песня и стихотворение какого-то человека, которого чтит Бронислав Брониславович, наш дорогой.
Какого? На самом деле, это в некоторой степени философская проблема. Человек всегда мечется между тем, кто он есть, и тем, кем он хочет быть. И это недостижимо.
Быть, но случайно быть или благодаря труду быть? Вот это, мне кажется,
благодаря труду ты себя и мучаешь вот этим всем.
Нет, не получается.
До невротического какого-нибудь состояния доводишь.
Наше будущее снав, говорит Михаил. Ну, да. В наше время Рогозин так и не улетел на Луну. Герой капиталистического мира. Зато утопил таксу. Может быть, вот человек пишет. Потомки, вы сшибаете палками бананы и собираете ягоды. Бегаете за антилопами. Феодализм скоро... Привет. Я звоню из эфира. Слушай, напомни мне фамилию человека, пожалуйста, где надо быль превратить в сказку. Быль превратить в сказку, наоборот. Не сказку былью, а былью, вот это вот. Ты помнишь, ты мне ставил эту прекрасную вещь? Мы рождены...
Какого? Еще раз.
Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, говорят, а надо бы наоборот. Да.
Сейчас я тебе скажу, мы рождены... Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, но слишком много дела, слишком мало сил. Михаил Щербаков, гениальный абсолютно.
Михаил Щербаков. Спасибо тебе огромное. Как ты жив, здоров? Нормально все, да?
Ничего, перевожу про чайники есенские, книжку сижу.
Вот у себя там на севере, да?
Да.
Ладно. Привет. Извини, что отрываю. Я тебя посматриваю.
Хип-хоповском клипе буду сниматься сегодня.
Где? Извини, еще раз.
Клип, хип-хоповский клип какой-то снимать. Меня пригласили сниматься в нем.
А что ты будешь делать там с бубном? С бубном, может быть?
Я буду там играть из себя этого, самого себя, как обычно. Я что могу делать? Себя играть.
Я понимаю. Ладно. Я смотрю твои включения в инсте.
Я
смотрел, как вы с Бронечкой в 7 утра вот это и все такое. Давай, пока. Там он в Инстаграме. Бронислав теперь в Инстаграме просто задумчиво играет на гитаре, поет что-то такое и так далее. Ну, живет в Инстаграме, просто живет. Да, значит, я... Михаил Щербаков, он сказал, да?
Михаил Щербаков. Я вам нашла.
Нашла?
Да.
Да ладно.
Я шустрая бываю иногда.
Да? Смотри, что творится.
Мне кажется,
но у него
первый.
Бывает... Мне кажется... А ты его слушала?
Нет, но она тут с текстом.
Мне кажется, что у него бывает словцо. У него бывает словцо. Все скрылось, отошло и больше не начнется. Сейчас я посмотрю. А есть мат или нет?
Вот, что да нет. Вот.
Михаил Щербаков, давайте попробуем его послушать про все про это. Помогите рекламодателям. Шиш вам вместо помощи. Хорошо. Секунду. Давай откачуем вперед.
Это что-то не то, нет.
Ну почему? Михаил Щербаков, кибитка. Да, тихо, не надо.
Нет, это девушка какая-то, это не то.
Это девушка. У нас что-то с этим вот, самым. Да, вот давай.
Теперь то.
Давай. Нет, дай мне серединочку
где-нибудь. Остался край чудес, там человек решил, что он рожден за тем, чтоб сказку сделать былью. Так человек решил, да видно поспешил, и сказку выбрал он с печальною развязкой, и призрачное зло в реальность обратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, да слишком много дел и слишком мало сил.
Ну и так далее, да. Послушайте, Михаил Щербаков меня научил слушать его. Бронислав Брониславович Виногродский. Да, давайте что-то еще. Вы знаете, что сегодня подступает или уже сегодня день борьбы с коррупцией? Ты не слыхала?
Нет.
Я где-то прочитал, то ли подступает, то ли вот-вот, то ли уже, то ли еще. Значит, на Рублевском шоссе у меня есть прелестный день борьбы с коррупцией 9 декабря, да? Он прошел. А значит, по следам. Слушайте, сегодня Коммерсант прекрасный. На Рублевском шоссе предлагают построить уже построенную эстакаду. Внимательно послушайте.
Это
значит,
гениально.
Проведен конкурс мэрии Москвы. А, нет, это мэрия Москвы. Значит, на 1,4 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда рублей. Внимание, миллиардов. Понимаете, что 1 миллиард это примерно 15 миллионов долларов. Соответственно, 4 миллиарда это, 1, это еще 6, 15, это 21 миллион долларов. Короче, 21 миллион долларов. Я просто перевожу в деньги, чтобы понимать, про что это. И чтобы построить эстакаду, которая построена. Стало понятно, нет? Она построена, она есть. А ее хотят построить. Причем есть, значит, документация. По конкурсу, значит, он уже построен. А раньше он назывался тоннель, теперь он называется эстакадой. На него снова выделяются деньги. И когда спросили соответствующий департамент строительства, они сказали, что... понимаете, в чем дело? Все хорошо, но мы просто хотим камеры поставить. Да, но на камеры 21 миллион долларов много. Камеры, они говорят, камеры. Надо поставить.
Может быть, опоры какие-то для камер.
Оборудовать камерами. Говорят, подождите, но 21 миллион долларов, 1,5 миллиарда рублей. Они говорят, да нет, ничего страшного, мы камеры поставим. Какие камеры, ребят, вы что, ребят, у вас плохо с головой? 1,4 миллиарда рублей. Непонятно. Там еще, говорят, будут ливнестоки. Ну, подождите, ну уже есть ливнестоки. Короче, строят ту же самую эстакаду, которая есть, ее снова строят. И под нее выделяется 1,4 миллиарда рублей. Ну как вам? Это вкусно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Скажешь, что это роскошно, вот мне кажется. Да, прошу вас.
Значит, ничто не ново под Луной. Может быть, этот как раз вот этот метод коррупции лучше, чем то, что было при советской власти, когда в Лебедском дворце съездов вручались ордена и переходящие знамена за строительством пути переходов на БАМе, там, в далекой дороге, которые не строились вообще.
Да.
Вот. Они на бумаге сдавались, деньги осваивались. И я не знаю, какой метод лучше. Поэтому все, что происходит сейчас, упорядоченная коррупция, она имеет свои истоки, как широкая река Волга начинается где-то там, значит, в начале из каких-то болот. Теперь это стройное русло реки. Но начало там, в гипотетическом социализме. Поэтому весь 20-й век...
Ой, как будто бы, о чем же тогда писал Чехов? Некрасов? И все... Да о чем вы говорите? Как будто не было коррупции. О чем вы? Зачем вы?
Нет, так нет, вы мой взгляд знаете.
Да.
К сожалению, на Руси никогда человек не был субъектом права, никогда не был собственником. Поэтому все это, конечно. Антон Иванович, свиное рыло, полюбите нас черненькими, а
деньги нас
всякий полюбит. Да. Это наша беда. Что делать? Ну, уже много раз мы с вами констатировали, что это вопрос о способности, пассионарной способности к либерально-буржуазному сознанию. Существует она, либо она не существует, и тогда пророческие слова Огарева, по-моему, о том, что Россия существует в этом мире, в этом космосе, только лишь для того, чтобы дать остальному миру страшный урок. Тогда эти слова...
Вот здесь бы бабамс и закрывать. Спасибо большое. Спасибо, он прервал тренировку. Михаил полон осознания значительности. Ты слышал эту фразу? Он сказал, я даже прервал тренировку, чтобы вам позвонить. Товарищи, сегодня непростой день. Сегодня Михаил прервал даже тренировку, чтобы вам сказать. И считаю, что сегодня день удался, в любом случае. Да. Ладно, поехали, движение, 6 баллов. Ну-ка, что там?
Подъем в движении.
Щелчок, 7 баллов в город. Щелковское шоссе за МКАДом, 8 баллов сюда в город. Большая Черкизовская, 8 баллов. Смотрите, как тяжело. Преображенская площадь, 9 баллов. Это самые тяжелые места. А Преображенская улица, 8 баллов из центра. Общая загруженность по Москве, 6 баллов. Тяжелый городочек, Костромынка, 8. Въезд, 7. Русаковская, 7-7. То есть и туда стоит. Краснопрудная, 9 баллов. Комсомольская площадь, 9 баллов в город. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 11 декабря.
Подъем